Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Начало последней игры.
«Поедем в Майбах-3», — сказал Мюллер шоферу. «И, пожалуйста, побыстрее, Ганс».
Майбах-3 был кодовым обозначением здания, где в Потсдаме размещалось разведуправление иностранной армии Востока, генерального штаба Рейха во главе с Геленом. Здесь же, в Сосновом лесу, дислоцировались ставки фельдмаршала Кейтеля, начальника штаба Гудериана, оперативное управление генерала Хойзингера и мозговой трест вермахта, аппарат генерал-полковника Йодля. Через полтора года Кейтель и Йодль будут повешены по приговору Нюрнбернского трибунала. Через 5 лет генерал-фюрера Хойзингер станет командующим силами НАТО в Западной Европе. Генерал Гелен будет назначен начальником разведки Федеративной Республики Германии, а Гудериан — главным военным теоретиком Бундесвера. Мюллер сидел на заднем сиденье. Ганс возил его последние 3 года, был предан как пес. Особенно любил сына группенфюрера, Фрица. Несмотря на запрет отца, подвозил мальчика из школы домой. Ежемесячно отправлялся к себе в деревню и привозил оттуда с фермы отца отборные, истинно деревенские окорока для Мюллера. 2 месяца назад на прием к группенфюреру записался начальник районного отделения гестапо, которое вело школу, где учился Фриц, и положил на стол рапорт осведомителя, внедренного в учительский коллектив, о том, что Фриц, сломав карманную расческу, сунул ее под нос, смахнул челку на лоб и, став похожим на американского ублюдка Чаплина, изобразившего фюрера в клеветническом фильме «Диктатор», начал выкрикивать голосом Гитлера святые для любого национал-социалиста лозунги: «Каждый немец имеет право на землю, каждый ариец будет обеспечен работой, каждый подданный Великой Римской империи германской нации самый счастливый человек в мире и готов защищать свою свободу до последней капли крови». Однако Фриц Мюллер ко всем этим святым лозунгам сделал комментарии. К первому — в количестве 1 метра на кладбище, ко второму — в лучшем концлагере, третьему — а если откажется, то мы его быстренько повесим на столбе. Начальник районного отделения был молодым еще человеком, не до конца искушенным в законах общения, принятых ныне в Германии. Поэтому он наивно решил, что информация, напечатанная в 1 экземпляре, он подчеркнул это в самом начале своего доклада, не может не помочь ему в стремительном продвижении вверх по служебной лестнице.
«Спасибо, дружище», — сказал Мюллер, почувствовав, как похолодели кончики пальцев и прижало в солнечном сплетении. «Вы поступили как настоящий товарищ по партии. Другой бы решил из уважения ко мне убрать осведомителя, а рапорт его сжечь. Все шит-крыт, концы в воду. Но ведь это значило бы загнать болезнь вовнутрь. Неизвестно, что выкинет молодой сукин сын, разбаловавшийся в доме отца, отдающего все свое время нашему с вами национальному делу. Наша религия — правда, только правда, ничего кроме правды, когда речь идет об отношениях между людьми братства СС. Я назначаю вас заместителем начальника гестапо Кёнигсберга, поздравляю с внеочередным званием и благодарностью в приказе СС-обергруппенфюрера Кальтенбруннера. Хайль Гитлер!
Хайль Гитлер, дружище, Хайль Гитлер.
И попрошу вас об одном, в данном случае чисто по-дружески. К вашим услугам, группенфюрер!»
Мюллер усмехнулся.
«Ну, это понятно. Не будь вы к моим услугам, небось, сложились бы спать в страхе. А вам снятся хорошие сны. Наверняка часто видите птиц. Бьюсь об заклад. Лебедей над тихим осенним озером в Баварии».
«Что-то лебедей я не помню, группенфюрер. Вообще я плохо запоминаю сны. Когда просыпаюсь, в памяти держится что-то радостное, но потом наваливаются заботы дня, и я совершенно забываю ночные сновидения».
«Дневных сновидений не бывает», — заметил Мюллер. «Дневная дрема от сытости. А на полный желудок видятся кошмары. Так вот, пожалуйста, сделайте сегодня же так, чтобы мерзавец Фриц был вызван в районное управление фолькштурма и отправлен на Восточный фронт. Я не желаю более видеть его у себя в доме, ясно? Я никому не прощаю бестактности в адрес великого фюрера германской нации, творца всех наших побед на фронте и в тылу. Потом вы позвоните мне. Адъютант Шольц соединит нас и скажете, по какому шоссе, в какое время и в какую часть отправлен Фриц. Вы понимаете меня?
— Да, группенфюрер.
Когда он, щелкнув каблуками, повернулся, Мюллер вздохнул. Голова начальника районного отделения гестапо была точно такой же, как у шофера Ганса. Стриженная под скобку, шея очень длинная, но толстая, вытянутость какая-то, а не череп. А ведь ему когда-то нравилась голова Ганса, и он специально садился на заднее сиденье, чтобы смотреть на шофера. Он поручил ликвидировать сына Рихарду Шапсу. Мюллер держал в резерве не только старых друзей из Крипо, криминальной полиции Мюнхена, где он начинал работать в 20-х годах, но и трех уголовников, специалистов по налетам, Рихарда Шапса, Роберта Грундрегера и Йозефа Руа. Он провел их через 4-й отдел Крипо как специальных агентов, работавших и с арестованными в камерах, и на свободе, осведомляя РСХА о готовившихся преступлениях особо крупного масштаба. Мальчик был убит неподалеку от Одера. Это гарантировало сообщение о героической смерти Мюллера-младшего, павшего в борьбе за дело Великой Германии на фронте борьбы против большевистских вандалов. Начальник районного отделения гестапо будет ликвидирован в Кёнигсберге. Это сделает Йозеф Руа. Осведомители, написавшего рапорт о Фрице, а также трех его ближайших друзей, к которым могла уйти информация о том, что позволил себе сын, уберет Грундрегер. Соседа Фрица по партии, Питера Бенеша, после того, как он выйдет из больницы, где сейчас находится, устранит Шапс. «Если ребенок после 15 лет не стал твоим другом, — сказал себе Мюллер, — если он не бредит отцом, он чужой тебе. Вопрос крови? Пусть занимает Геббельса. Повиснуть на дыбе в камере за молодого ублюдка, который, как оказалось, лишен охранительного разума, а по новому закону фюрера меня могла ожидать именно эта участь, предательство той мечты, которой я живу. Если бы Шелленберг узнал об этом, меня бы уже сегодня могли пытать в подвале. Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Бог наказал Фрица, не я». Выходя из машины возле двухэтажного краснокирпичного здания, где помещалось разведуправление иностранной армии Востока, Мюллер кивнул Гансу на пластмассовую коробочку. — Съешь бутерброд, сынок. Славная колбаса и совсем не дурственный шпик. Хоть и не из твоего любимого Магдебурга. Я недолго. Можешь не загонять машину в бомбоубежище. — Добрый день, господин генерал. — Хайль Гитлер, группенфюрер, — ответил Гелен, поднявшись из-за стола навстречу Мюллеру. Мюллер усмехнулся. — Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите? Гелен пожал плечами. — Вы избыточный немец, а потому все явления жизни стараетесь привести к единой формуле порядка. А он невозможен, ибо когда логика отделена от эмоций, начинается хаос. — Не вижу связи, — ответил Мюллер, усаживаясь в кресло напротив Гелена. — Это комплимент. Если бы вы умели сразу видеть мои связи, не сидеть бы мне здесь, а в лучшем случае мерзнуть в блиндажах на Восточном фронте. — Напрасно вы считаете меня своим главным врагом, — ответил Мюллер. — У вас есть враги куда более могущественнее, чем я. И вам это известно. Но ваше знание России — самый ваш надежный гарант. А отнюдь не связи. Валяйте, валяйте. Растолкуйте все-таки наивному крестьянину вашу логическую хитрость. Извольте, — улыбнулся в свою очередь Гелен. Эмоции человека — это врожденная. Логика — благоприобретаемая. Когда две эти ипостаси соединены воедино, начинается работа, обреченная на удачу. А мы последние годы живем, словно бы разрубленные надвое. Эмоции говорят нам одно, а логика... то есть обязанность подчиняться указаниям и выполнять приказы, уводит совсем в другую сторону. Согласны?
Безусловно.
Вот видите, вы, как избыточный немец, безуспешно норовите совместить несовместимости и впадаете в алогизм, который чреват горем. Во-первых, я баварец, а не немец. Во-вторых, я далеко не всегда разрубаю нашу нынешнюю нелогичную логику с эмоциями. Поэтому, видимо, и жив пока что. Но я до сих пор не понял, отчего вы завернули про избыточного немца.
Потому что вы норовите навязать себя, свою манеру мышления собеседнику.